Время детектива. Марина Серова. Жаркая вечеринка. Частный детектив Татьяна Иванова. Трагически закончился вечер встреч школьных друзей, бывших одноклассников частного детектива Татьяны Ивановой. На дне бассейна в сауне, где веселилась компания, обнаружен труп одного из участников торжества, известного в городе бизнесмена и кандидата в депутаты городской думы. В связи с этим арестован другой одноклассник Татьяны. По его просьбе знаменитая сыщица начинает расследование. Круг подозреваемых узок, и почти все они – друзья еще со школьной скамьи. Неужели убийца кто-то из них? Глава первая.
«Да»,
– ответила я с набитым ртом. Телефонный звонок оторвал меня от тарелки с пельменями, приправленными уксусом и майонезом.
«Ты что ли, Тань?»
– я узнала звонкий голос своей бывшей одноклассницы Кати Ериковой. «Не ошиблась, Катюха», – весело сказала я, дожевывая пельмень. С утра у меня было прекрасное настроение, которое объяснялось тем простым фактом, что сегодня был первый день весны. Конечно, нынче пошли такие зимы, что в разгар января удивить кого-либо капелью трудно. Но совсем другое дело, когда эта самая капель совпадает с календарным листком, на котором красуется долгожданное 1 марта. От зимы его отделяет всего одна ночь, но утром кажется, что и капель приобретает особую отточенную звонкость, и птичий переполох за окном, став задиристее и оживленней, наполняя душу пронзительной радостью предвкушения первого робкого тепла.
«Как дела?»
– спросила Ерикова явно в качестве предисловия к разговору.
«Чудесно! Весна на дворе. Ты вообще какими судьбами? 100 лет тебя не слышала. Да мы здесь собрались встретиться узким кругом. 10 лет прошло после школы.
Так ведь обычно это летом происходит».
«Ой, Тань, какая разница?» – откликнулась Ерикова. «Лето, зима. 10 лет-то прошло. Просто я вчера встретила Лидку Говоркову. Она сейчас в земельном комитете работает. Ну, пообщались, вспомнили, что давно не виделись, и решили встретиться. Я уже почти всех наших обзвонила. Осталась только Груша. Он теперь большой человек, слышала?»
«Как тут не услышишь? Шутка ли, кандидат в депутаты?» С легкой иронией ответила я. «Дело в том, что Артем Грушин, а попросту Груша, в школьные годы не отличался ни хорошим поведением, ни успеваемостью. На второй год он, конечно, не оставался, но троечником был хроническим. Но еще в доперестроечное время проявлял определенные коммерческие таланты. Продавал привезенные папой из-за границы жвачку, менял с выгодой для себя фантики, марки, открытки. В нынешнее время его коммерческая жилка стала для него золотой жилой. Всегда держа нос по ветру, он быстро сориентировался и, начав с коммерческой палатки, переключился на оптовую торговлю продовольствием. Теперь Артем Александрович, благодаря собственной напористости, полезным знакомствам, связям и деньгам из рядового предпринимателя превратился, как сказала Богатирита, в большого человека.
«Да, Груша выбился в люди, а Беркут – помощник у Верещагина, но у того, который соперник Грушина, знаешь?»
«Знаю». Зажав трубку между ухом и плечом, я начала убирать посуду. «Нас тут агитаторы замучили, ходят по квартирам день и ночь, подписи собирают».
«Значит так», – подытожила Ерикова. «Собираемся завтра в 6 в нашем классе. Придешь?»
Честно говоря, идти никуда не хотелось. И чтобы не затягивать разговор, я ответила.
«Обязательно приду, если не будет какого-нибудь срочного дела». «Тогда до завтра. Увидимся, поговорим».
Я только что завершила очередное расследование, которое отняло у меня целую неделю. Заказчик остался доволен, но сказывалось огромное физическое и моральное напряжение. Я чувствовала себя не то чтобы разбитой, но нуждающейся хотя бы в кратковременном отдыхе. К тому же в любую минуту ко мне мог обратиться новый заказчик, и тогда мечтам об отдыхе придет конец. Расследованиями я занимаюсь по роду своей деятельности, имея на это соответствующую лицензию. Профессия сыщика, для тех, кто не знает, сопряжена с большими нагрузками, риском, стрессами, опасными и щекотливыми ситуациями, выпутаться из которых помогает отличная физическая форма, ясная голова, знание психологии и постоянная готовность к действию. В общем, я сразу же решила, что не пойду на это сборище. Я неплохо ко всем относилась, но мне было по большому счету наплевать, кто каких высот и положений достиг в этой жизни. Будь ты слесарь или президент, главное, чтобы человек был хороший. Я усмехнулась про себя этой затертой житейской фразе, ставшей банальной поговоркой. Кто вообще определяет степень хорошести? Для кого-то ты хорош, кому-то плох. Пусть даже все мои одноклассники будут все как на подбор достойными людьми, с которыми приятно общаться, дружить, обмениваться мнениями и наблюдениями. Только я придерживаюсь другой мудрости, которая, несмотря на частое употребление, всегда поражала меня своей философской трезвостью. Живое о живом. 10 лет – срок немалый для человеческой жизни. За это время можно жениться и развестись, нарожать кучу детей или сделать карьеру. Можно стать порядочной дрянью или благочестивым монахом. Можно просто умереть, в конце концов. Кроме всего прочего, впечатлений от жизни мне хватало, авантюры людского общения – тоже. А вот выкроить свободную минуту, чтобы просто растянуться на диване, закрыть глаза и ни о чем не думая, почти ничего не чувствуя, погрузиться в тихое блаженство нирваны – это удается мне нечасто. Этими мыслями я развлекала себя, готовя кофе. С языческой радостью я плюхнулась в теплую ванну и с удовольствием вытянулась в ней. Тело, став приятно легким, почти невесомым, казалось, существовало само по себе, уподобившись морской водоросли, с безвольной негой, отдающейся приливам и отливам. Утренние сны еще цеплялись за пряди волос, но их влажные тонкие пальцы заметно слабели и, соскальзывая в голубую воду, растворялись в ней подобно кристаллам ароматической соли. Из состояния блаженства меня вывел звонок телефона. Промокнув ладонь махровым полотенцем, я взяла трубку.
«Могу я услышать Иванову?»
Голос трубки напоминал дребезжание сухой щебенки бетономешалки.
«Я вас слушаю». «Меня зовут Юрий Степанович Верещагин. Я звоню вам по просьбе вашего бывшего одноклассника Сергея Беркутова».
Легок на помине. Только Ерикова упомянула его имя, и вот... «С ним что-то случилось?»
«Можно и так сказать, но мне не хотелось бы обсуждать это по телефону».
«Все же постарайтесь обрисовать ситуацию хотя бы в двух словах. Я не собиралась тратить время попусту».
«Сергея подозревает в убийстве, и он хочет, чтобы вы помогли ему. Я со своей стороны присоединяюсь к его просьбе».
Голос стал несколько мягче, словно в бетономешалку плеснули воды. «Хорошо, приезжайте.
Может быть, лучше вы ко мне приедете».
Хотя это и было произнесено в условном наклонении, чувствовалось, что Верещагин привык диктовать свою волю. «Дело в том, что я не могу отлучиться из дома», – соврала я, потому что, во-первых, не хотелось прекращать приятные водные процедуры, а во-вторых, чтобы осадить ретивого кандидата.
«Что ж, тогда назовите мне адрес», – снизошел Верещагин.
Я объяснила ему, как до меня добраться, и положила трубку. В запасе у меня был еще час, который при данных обстоятельствах казался мне, если не вечностью, то уж столетием точно. Я спокойно завершила омовение и, облачившись в махровый халат, пошла на кухню. Мой желудок в который раз напомнил о себе длинной урчащей просьбой. Позавтракав, я привела себя в боевую готовность и уселась перед телевизором. Ровно в 10 квартиру огласил настойчивый звонок в дверь. Уже в прихожей я еще раз бросила беглый взгляд в зеркало. Как-никак мой гость – важная птица. По привычке, посмотрев в глазок, я открыла дверь и посторонилась, пропуская Верещагина. «Доброе утро, проходите». Он выглядел уставшим и озабоченным, менее презентабельным и уверенным, чем на многочисленных рекламных плакатах, которыми был оклеен весь район. «Конечно», – подумала я, – «так и должно быть». Растиражированный образ претендента или народного избранника – на цветной лощеной бумаге парадных портретов часто не соответствует обыденной конкретике его лица и жизненной правде его содержания. Повесив пальто на вешалку, Верещагин, едва взглянув на меня, прошел в прихожую, и прежде чем я успела предложить ему присесть, с деловой бесцеремонностью уселся в кресло, закинув ногу на ногу, вольготно откинувшись на спинку.
«Как я уже сказал, моего помощника подозревает в убийстве». Начал он с места в карьер, вынимая из кармана пиджака пачку Мальборо.
Я пододвинула ему пепельницу и устроилась в кресле напротив. «Давайте начнем с самого начала. Юрий Степанович, кажется». Верещагин наконец поднял на меня свои карие глаза, от которых к щекам пролегли довольно глубокие морщины.
«С самого начала?»
Он выпятил губы и нахмурился.
«Начиналось-то все неплохо. Моя знакомая, кстати, ваша одноклассница, Говоркова, пригласила меня в кафе, где они с друзьями отмечали 10-летие окончания школы».
«Значит, они решили отправиться в кафе», – произнесла я.
«Что?»
– не понял Верещагин. «Меня тоже приглашали на эту встречу», – объяснила я. «Но мне, к сожалению, не удалось пойти. Я очень занятой человек», – ответила я на вопросительный взгляд Юрия Степановича.
«Так вот», – продолжил он, – Проведя полчаса в кафе, вся компания отправилась в сауну. Все было в порядке до того момента, пока Беркутов не поднял шум. Я в это время сидел в парной с этим слесарем.
«Наверное, Гришей Ступиным», – подсказал я, представив себе, как чопорный Юрий Степанович восседает в тесном помещении парилки с безалаберно смешливым Гришей. Если и было у них что общее, так это носы. Мясистые, крупные, такие породистые носы. Да и вообще, подумала я, баня – это некое утопическое государство, где, в принципе, все равны. Сняв свои тряпки и регалии, богачи становятся практически неотличимы от простого народа, хотя некоторые и тут не могут расстаться со своими трехкилограммовыми цепями и крестами.
«Вот-вот, со Ступиным», – подтвердил Юрий Степанович. «Он выскочил первым, а я еще остался на некоторое время, но потом решил тоже посмотреть, что за шум. На бортике большого бассейна Ступин с Сергеем делали кому-то искусственное дыхание. Когда я подошел ближе, то увидел, что это был Грушин».
«Груша?» Я открыла рот, пытаясь представить себе эту картину. «Он что, утонул?»
«Вначале мы тоже так подумали», — опять нахмурил брови Верещагин. «Но когда приехала милиция, кто-то из обслуги вызвал. Беркутова арестовали, а с остальных взяли подписку о невыезде. Вот, собственно, и все».
Верещагин затушил окурок, ослабил узел галстука и, достав платок, высморкался.
«Почему же арестовали Беркутова?» — спросила я.
«Во-первых, это он обнаружил труп Грушина. А во-вторых, милиция установила, что на шее Грушина имеется свежая царапина, которую мог бы оставить браслет от часов или что-то вроде этого. А Сергей даже в баню ходил в часах, у него они водонепроницаемые. Он посоветовал мне обратиться к вам. Представляете, что будет, если моего помощника обвинят в убийстве?»
«Значит, вы больше переживаете за свою предвыборную кампанию, чем за судьбу Беркутова?» Я вперила в него свой взгляд.
«Для меня сейчас важно и то, и другое, так что не ловите меня на слове. Я сказал так для того, чтобы вы поняли, насколько это серьезно».
Я усмехнулась. «Тебя принимают за недотепу, Таня», — сказала я себе. «Довольно часто люди ставят свою репутацию выше всего», — сказала я вслух. «Даже выше судьбы отдельного человека. И если вы принадлежите к их числу, то лучше нам сразу это выяснить».
«Ну что вы, Татьяна Александровна?»
Мне показалось, что он чуточку смутился, хотя я могла и ошибиться.
«Я готов для Сергея пожертвовать многим. Помощника, как он, не так просто найти, тем более в преддверии такого ответственного периода».
«Ну, хорошо. Судьба Сергея, как моего бывшего одноклассника, мне тоже не безразлична. Поэтому давайте попробуем ему помочь».
«Я готов. Только вот чем я могу быть полезен?»
«Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы постараетесь отвечать на них как можно правдивее. Договорились?»
«Само собой. Сигарету?»
– проявил, наконец, галантность Верещагин. «Спасибо, не откажусь», – любезно отозвалась я, протягивая руку. «Перечислите всех, кто был в сауне».
«Ну, как я вам уже сказал, меня пригласила Говоркова Лида. Потом там был этот... Ах да, Ступин!»
– вспомнил фамилию своего товарища по парной Верещагин.
«Сам Грушин, Беркутов, его бывшая жена Купцова. После развода она взяла девичью фамилию. Так, потом подруга Лиды, не то Люжина, не то Лужина или Лужнина, не помню точно». «Некий Шубин, как мне объяснила потом Лида, он учился в параллельном классе. И...»
– замялся Верещагин.
«Какая-то Катерина, этакая заводила».
«Ерикова», – уточнила я.
«Не знаю, может быть. А с ней был... Постойте. Ах да, кажется, его зовут Анатолий».
«Кроме вас, я имею в виду вашу компанию. Кто-то был еще в сауне?» Сделав очередную затяжку, я выпустила колечко дыма, которое, живописно колеблясь, дрожая, ломаясь на глазах, поплыло к окну.
«Нет, никого больше не было»,
– Верещагин помотал головой. «А чья это вообще была идея пойти в баню?»
«Предложил Анатолий».
«Друг Ериковой?»
«Да, его пригласила эта самая Катерина».
«А теперь, Юрий Степанович, я попрошу вас вспомнить, кто чем занимался, начиная с вашего прихода в сауну и до того момента, когда Сергей, увидев Грушина, позвал на помощь».
«Боюсь, что это будет довольно сложно».
Верещагин глубоко затянулся, выпустив дым через ноздри.
«Сами понимаете».
«Что, малость перебрали?» – сочувственно спросила я.
«Не без этого, конечно, но вчера была пятница, и я позволил себе немного расслабиться».
«Тем не менее, попытайтесь вспомнить. Начните с того, где находится сауна. Как вы добрались туда?»
«Это частная баня, на Татарской. В мою «Волгу» сели мы с Лидой и Сергей со своей подружкой Лужиной. В грушинский джип он с Купцовой и Анатолий с Катериной. Ступин с Шубиным добрались на такси».
«Приехали все одновременно?»
«Практически, да. Зашли, разделись, водители принесли пиво. Мы прихватили его в кафе. Дамам, как полагается, шампанское. Потом пошли в сауну.
Юрий Степанович, простите, как все были одеты? Я имею в виду купальные костюмы.
Да какие там купальные костюмы? В комнате отдыха все сидели в простынях. Парных там две, поэтому особых проблем это тоже не вызвало. А потом всем было на это немножко наплевать. К тому же у дам было нижнее белье.
Верещагин неловко улыбнулся.
«Неужели вам нужны такие подробности?»
«Кто знает, любая мелочь может иметь значение. Поверьте, я спрашиваю вас об этом не просто из женского любопытства».
«Я понимаю».
«Тогда продолжим. Вы сказали, что услышали крик Беркутова, когда были в парной вместе со Ступиным, так?»
«Так».
«Там что, двери неплотно пригнаны?»
«Да нет, хорошо пригнаны».
«Тогда как вы услышали Беркутова через толстые двери сауны?»
«Он был почти у самой двери и кричал, наверное, громко. Да вы у Ступина можете спросить».
«А почему вы не пошли вместе со Ступиным, а остались в парной?»
«Да просто мне...»
Верещагин замялся.
«Как бы вам это объяснить?»
«Вы уж попытайтесь как-нибудь».
«Ну не могу же я как мальчишка бегать по любому поводу».
«Но через некоторое время вы все-таки отправились посмотреть, что случилось?»
«Да, любопытство взяло верх, в конце концов».
Мне показалось, что Юрий Степанович слегка покраснел. «Сколько времени вы провели в парной после того, как оттуда вышел Ступин?»
«Я думаю, около минуты».
Он потянулся за очередной сигаретой.
«Максимум две».
«Когда вы вышли из парной, вы сразу пошли к бассейну?»
«Нет, не сразу. Я не знал, куда идти. Сначала я огляделся в предбаннике, открыл дверь в комнату отдыха. Там никого не было. И уже потом направился в бассейн. Что я увидел там, вы уже знаете».
«Вы ни с кем не столкнулись в коридоре?»
«Нет, когда я пришел в бассейн, все уже были там».
«Юрий Степанович, а не могли бы вы сказать, как долго вы находились в сауне и кто с вами там еще парился?»
«Минут 10. Когда я захотел в парилку, оттуда вышли Грушин и Сергей. Мы остались вдвоем, я и Ступин».
«В парилку больше никто не заходил?»
«Нет».
Верещагин тяжело вздохнул. «А до того, как вы вошли в парилку, где вы были?»
«В комнате отдыха. Насколько я помню, почти все были там. Пили, ели, разговаривали. Грушин, естественно, уже под газом, переругивался с этим. Анатолием, кажется. Что-то требовал от него. Потом предложил ему выйти».
«И что же, они вышли?» Я вся обратилась вслух. Эта история все больше и больше захватывала меня. Ситуация, когда убийство совершается в замкнутом пространстве, где собирается определенное количество людей, всегда вызывала у меня профессиональный интерес, несмотря на то, что в детективной литературе не раз описывалась и потому стала уже классической.
После долгих пререканий вскоре вышел также и Сергей, сказал, что хочет попариться.
«А женщины?»
«Помню, эта заводная Катерина куда-то тоже выходила. Другие вроде все были в комнате».
«А потом?» Я не сводила глаз с лица Юрия Степановича.
«Потом я вышел. Приспичило, простите».
Верещагин как-то вымученно улыбнулся. «Куда вы направились после туалета?» Продолжала я, невзирая на его смущение.
«После? Ах да, в парную».
«Где как раз и увидели выходящих Грушина и Беркутова?»
«Ну да».
«Значит, из туалета вы пошли сразу в сауну? Кого-нибудь встретили по дороге?»
«Кто-то, кажется, был в душе. Вода шумела, слышался женский смех. Но я не обратил внимания».
«Вам не кажется, что довольно странная компания подобралась на вечеринке в сауне?»
«Что вы имеете в виду?»
«Насколько я знаю, Купцова с Беркутовым были мужем и женой, потом развелись. Выгружен оба кандидаты, а стало быть, соперники. Ступин слесарь. Довольно разномастная публика, вы не находите?» Верещагин пожал плечами, его усталое и помятое лицо тронула слабая улыбка.
«Лида меня не предупредила, что там будет за народ. И я так понял, что и остальные не все учились вместе с вами».
«Правильно. Из нашего класса только Грушин, Ступин, Беркутов, Говоркова и Ерикова. А Шубин из параллельного. Тоже заводной был парень. Остальные выходят так же, как и вы, приглашенные». Я закурила и некоторое время сидела молча, воскрешая в памяти школьные годы, а лица друзей и учителей. Кто бы мог подумать, что мне придется вспоминать о своей ранней юности по такому печальному поводу?
«Татьяна Александровна»,
– прервал мои воспоминания Верещагин,
– «а вам не кажется, что Грушина мог убить человек, который заранее знал об этой встрече?»
«Возможно. Но возможно также, что кто-то просто использовал подвернувшийся случай, чтобы свести с Грушиным счеты. Юрий Степанович, вы не помните, у кого еще, кроме Беркутова, были на руках часы или браслеты?»
«Подождите, по-моему, у Анатолия. Он еще время смотрел. А у кого еще, сказать затрудняюсь. А вы считаете, что у убийцы на руке были часы?»
«А откуда же у Грушина на шее появилась царапина?» – задала я встречный вопрос. Верещагин пожал плечами и закашлялся. «Вы говорили, что у Беркутова был браслет. Это и послужило поводом для его задержания?»
«Не только это. Когда приехала милиция, Купцова сказала им, что слышала, как Грушин и Беркутов выясняли отношения на повышенных тонах, а самое главное, что он его обнаружил. И хотя это не является прямым доказательством вины Беркутова, милиция почему-то на этом факте заострила внимание».
«А вы сами считаете, что Беркутов не мог убить Грушина?»
«Во всяком случае, я не вижу для этого никаких причин».
«Вам ничего не известно о том, почему Беркутов развелся с Купцовой?»
«Сергея я знаю уже несколько лет. Мы с ним вместе работаем, поэтому я кое-что знаю о его личной жизни. Ольга стала ему изменять, поэтому он подал на развод. Они разменяли квартиру и уже года два живут каждой своей жизнью. Так что я не считаю, что ревность могла послужить причиной убийства. Тем более, что и Купцова, и Беркутов после развода сменили ни одного партнера».
«Что ж, я загасила сигарету. Пока у меня вопросов больше нет. Оставьте мне, пожалуйста, ваши координаты. Я с вами свяжусь».